Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдди Камперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактор, исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, дроздилла?» Роман потребовал от нас готовых стихов, а Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Аверсан! Аверсан!» И все замерли. Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай». Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.
«Оставь, Витька!» — закричала Стелочка сердито. «Что за манера мучить животных?»
Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя. Стелочка гладила по хохолку, а дрозд нежно перебирал попугая перья в хвосте. Роман посмотрел на меня. «Любопытно», — сказал он. «Правда?»
«Откуда он здесь взялся, Саша?» — вежливо спросил Эдик.
Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.
«А зачем Янусу попугай?» — осведомился Эдик.
«Ты это меня спрашиваешь?» — сказал я. «Или три?» — тихонько добавил Роман. Корнеев обернулся к нам. «А где еще?» — спросил он, с интересом озираясь. Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть за палец. «Отпусти ты его!» — сказал я. «Видишь, ему не здоровится!» Корнеев отпихнул дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.
«Ну, бог с ним», — сказал Роман. «Потом разберемся. Где стихи?»
Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал: «Расстрелять из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?»
«Пиши сам», — сказал я сердито.
«Я писать стихи не могу», — сказал Корнеев. «По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский».
«Ты по натуре кадавр», — сказала Стелла.
«Пардон», — потребовал Витька. «Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики». «Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю. Я вам еще припомню ваше творение про дачи».
«Какое?» — спросил Эдик.
Корнеев немедленно процитировал. «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача. Только местный комитет не дает пока ответ». «Было? Признавайтесь».
«Мало ли что», — сказал я. «У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют».
«А я знаю», — сказал Дрозд. Роман повернулся к нему.
«У нас будет сегодня заголовок или нет?»
«Будет», — сказал Дрозд. «Я уже букву «К» нарисовал».
«Какую «К»? При чем здесь «К»?
А что, не надо было?»
«Я сейчас умру», — сказал Роман. «Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К».
Дрозд, уставясь в стену, пошевелил губами. «Как же так?» — сказал он наконец. «Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»?»
Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдди Камперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории, заглядывая всем через плечи. Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему. В нашей бане завсегда льет холодная вода. Кто до чистоты голодный не удовлетворится водой холодной. В институте 200 душ, все хотят горячий душ и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина», — втолковывал он нам. «Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему. Вот по дороге едет Зим, и им я буду задавим, как какая физическая сила заключена в этих строках, какая ясность чувства. Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятие, искал на машинке букву «С». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал: «Саша, глянь-ка сюда». И я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.
«Помер»,
— сказал Дрозд жалостливо. Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, если и были, то где-то в подсознании. Но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня: «Есть?»
«Есть»,
— сказал я. На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, а на колечке было выгравировано «Фотон», и стояли цифры 19-05-73. Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал: «А ну, рассказывайте, что вам известно». «Расскажем?» — спросил Роман.
«Бред какой-то», — сказал я. «Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли».
Роман снова внимательно смотрел трупик. «Да нет», — сказал он. «В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальный оригинал».
«Дай посмотреть», — сказал Корнеев.
Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает.
«Возьмем, скажем, меня», — предложил Корнеев. «Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»
Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку, и рассказал им про все. Про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора. И про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе, на этом самом столе, объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль. И про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку. Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже казалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал: «Врете, причем неумело».
«Это все-таки не тот попугай», — сказал вежливый Эдик. «Вы, наверное, ошиблись».
«Да тот, — сказал я, — зеленый, с колечком!»
«Фотон?» — спросил Володя Почкин прокурорским голосом.
«Фотон? Янус его фотончиком называл».
«А цифры?» — спросил Володя.
«И цифры?»
«Цифры те же?» — спросил Корнеев грозно.
«По-моему, те же», —
ответил я нерешительно, оглядываясь на Романа.
«А точнее», — потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая. «Повтори, какие тут цифры?»
19, сказал я, 02, что ли, 63.
Корнеев заглянул под ладонь.
«Врешь», — сказал он. «А ты?» — обратился он к Роману.
«Не помню», — сказал Роман спокойно. «Кажется, не 0, а 05.
«Нет», — сказал я, — «все-таки 06. Я помню, там такая закорючка была».
«Закорючка», — сказал Почкин презрительно. «Шехолмсы, Энн Пинкертоны. Закон причинности им надоел».
Корнеев засунул руки в карманы.
«Это другое дело», — сказал он. «Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы. Эта пара была из серии «Фотон», а память у вас дырявая, как у всех стихоплетов и редакторов стен газет».
«Дырявая?» — осведомился Роман.
«Как терка».
«Как терка», — повторил Роман, странно усмехаясь.
«Как старая терка», — пояснил Корнеев. «Ржавая, как сеть, крупная и чистая».
Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.
«Итак», — сказал он, — «крупная, чистая, ржавая. Посмотрим. 19-05-73», — прочитал он.
Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.
19-05-73, — упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев.
Это было очень эффектно. Стеллочка немедленно завизжала от удовольствия.
«Подумаешь», — сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка, «у меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...» «А почему это ты записал номер?» — сказал Корнеев, прищуриваясь на Романа. «Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?» «Блестяще», — сказал Почкин. «Витька, ты молодец! Ты попал в самую точку!» «Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!» «Идиоты», — сказал Роман. «Что, я вам выбегала?» Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши. «Иди к дьяволу», — сказал Роман. «Саша, ты только полюбуйся на них». «Ребята», — сказал я укоризненно, — «да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?» «А что остается делать?» — сказал Корнеев. «Кто-то врет. Либо вы, либо все законы природы. Я верю в законы природы, все остальное меняется». Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок, Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами, Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик. «Если даже никакие законы не нарушаются, — рассудительно сказал он, — все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?» «Кажется», — сказал я. «И мне тоже кажется», — сказал Эдик. «Чем он, собственно, занимается, Роман?» «Смотря какой Янус. У Янус занимается связью с параллельными пространствами». «Хм», — сказал Эдик. «Это нам вряд ли поможет». «К сожалению», — сказал Роман. «Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать». «Но ведь он странный человек», — спросил Эдик. «Да, несомненно, начать с того, что их двое, и он один». «Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом». «Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность». «Странность номер один», — сказал я, — «любовь к умирающим попугаям». «Пусть так», — сказал Эдик. «Еще?» «Сплетники», — сказал Дрозд с достоинством. «Вот я однажды просил у него в долг». «Да», — сказал Эдик. «И он мне дал», — сказал Дрозд. «А я забыл, сколько он мне дал, и теперь не знаю, что делать». Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал. «Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через 5 минут возвращался? И каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода». «Истинно так», — сказал Роман. «Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии». «Память у него никуда не годится», — сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол. «Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся. И о чем беседовали, если виделся?» — добавил я. «Память, память», — пробормотал Корнеев нетерпеливо. «Причем здесь память? Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?» «Сначала надо собрать факты», — сказал Эдик. «Попугаи, попугаи, попугаи», — продолжал Витька. «Неужели это все-таки дубли?» «Нет», — сказал Володя Почкин, — «я просчитал. Это по всем категориям не дубль». «Каждую полночь», — сказал Роман, — «он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь».
«И что?»
— спросила Стеллочка замирающим голосом. «Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном». «Я пошел», — сказал Корнеев, поднимаясь. «И я», — сказал Эдик, — «у нас сейчас семинар». «И я», — сказал Володя Почкин. «Нет», — сказал Роман, — «ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стелочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером. И чтобы газета была готова». Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае. Когда Роман вернулся, газета была готова. Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно. «Молодцы», — сказал Роман, — «отличная газета. Но какой заголовок, какое бездонное звездное небо. И как мало опечаток. А где попугай?»
Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.
«Кто его сюда положил?» — осведомился Роман. «Я», — сказал Дрозд. «А что?»
«Нет, ничего», — сказал Роман, — «пусть лежит». «Правда, Саша?» И я кивнул.
«Посмотрим, что с ним будет завтра», — сказал Роман.